Не, да ну еще раз.
Раз, два, три.
Ладно, окей. Будем считать, что попали.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет».
Здравствуйте.
Как всегда, у микрофона Роман Бачков.
И Александр Григорьев.
Второй выпуск четвертого сезона. Говорим о том, о чем не договорили в первом выпуске, ну и о чем-то новом, что уже успело случиться за это время, потому что прошло уже снова около двух недель, и снова накопилось, и где-то я даже пытался записывать, а потом я перестал записывать. В общем, как польется беседа, так и польется. За окном, что нетрадиционно для времени записи, у нас сейчас где-то субботний полдень плюс-минус, да?
Ну да, ну а что, пока трезвые веселые.
Кстати, о трезвости, сразу давайте. Раз ты первый это слово сказал. Продолжается у меня, ну, не то чтобы совсем dry challenge, но в результате вот этого самого моего какого-то временного отказа от алкогольных напитков я стал разбираться практически во всех сортах. Ну, как говорят, в сортах говна не разбираюсь, да, вот я теперь разбираюсь в сортах безалкогольного пива чуть более чем полностью. Почти все уже попробовал.
Но я даже видел, ты пробовал при мне безалкогольный эль.
Да, какой-то литовский IPA, как называют, да, IPA, Indian Pale Ale. Не делайте так никогда, не берите литовский IPA безалкогольный. Сейчас мы говорим только о безалкогольном пиве, извините уж, те, кто не приемлет вообще такого звукосочетания. Я и сам до некоторых пор его не приемлил, но сейчас пообещал себе слово «держи». Вот пока держу. Могу сказать, что хорошего безалкогольного пива, к моему огромному расстройству, а может быть даже и к счастью, мало. Но я нашел для себя какие-то сорта, которые терпимые, которые, в общем-то, не то чтобы я рекомендую. Ну, в общем, если вы станете на эту странную дорожку безалкогольного пива, то вам придется все равно под свой вкус что-то выбрать и тогда определиться с этим.
А когда ты себе какой-то срок поставил, когда у тебя закончится, собственно...
Ой, Ромка, не знаю, как тебе сказать. Сначала это был только сентябрь, но уже в конце сентября наш слушатель и мой друг Олег школьный, он там наварил такого вкусного пива сам в Харькове, ну, то есть такой вот handmade, и прислал мне ко дню рождения несколько экземпляров. Вот тут у меня сухая дорожка прервалась ненадолго. Ну, понимаешь, какая штука? Вот то пиво, которое он варит, я его выпивал по 200-граммовому стаканчику в день чисто как, не как лекарство, а как вот амброзию некую. Но оно реально настолько крутое, что вот им хотелось не напиваться, а упиваться в плане наслаждения. Поэтому у меня было в сентябре пару дней мокрых, и вот дальше я снова стал на сухую дорожку. Посмотрим, до скольки она продлится. Не загадываю, но мне нравится вот то, что происходит, поэтому пока так.
Ну, круто. Ну, и если уж заговорили, ну, скажем так, о желудке, ну, пиво это тоже в желудок-то попадает, да, правда, джентльмен? То давай сразу и к твоей супер покупке. Ты приобщился к, как это, секте...
Электрогрилистов.
Электрогрилистов на дому. Да.
Мы с тобой евангелисты-электрогрилисты, наверное, так теперь правильно?
Да.
Да, с того момента, наверняка, если вы слушали предыдущий выпуск, Ромка там уже он давно напряженно эксплуатирует свой электрогриль, причем уже не первый. И так получилось, что я собирался доехать к тебе, да, но мы как-то встретились вне дома, на природе. И я собирался доехать посмотреть, что же это за птица такая, твой вот этот гриль всемогущий. Да, но потом я решил тебе поверить на слово и взять себе такой же. Просто вот чисто такой же, как у тебя. Потому что то, что ты рассказывал, меня в принципе устраивало. И взял. И теперь мы с Ромкой, вот у нас у каждого по такому грилю. И мы готовим раздельно, я консультируюсь.
Ну вот, мои-то впечатления уже все слышали. А теперь вот, что называется, мнение эксперта, к которому прислушиваются. Что скажешь? Плюс в минус?
Это очень в плюс. Я очень доволен. И при всем при том, что мы, конечно, и я в частности, тебе верил, ну, поскольку я взял такую же модель, но грилю, вот этому электрогрилю, который мы с тобой вместе используем, удалось меня удивить. То есть я рассчитывал, что будет, ну, не то чтобы хуже. Да, я понимал, что если ты покупаешь, ну, скажем так, не самую дешевую вещь себе на кухню, то от него будет какая-то положительная отдача. Но пока из всего того, что я готовил, в общем-то, я доволен всем, абсолютно. И я согласен со всеми пунктами, которые ты озвучивал. Я сейчас, наверное, слишком углубляться не буду, то есть в те пункты, о которых ты говорил. Если людям интересно, они, ну, отмотают на предыдущий выпуск и послушают. Я могу сказать, что в этом гриле очень много программ, я еще не все их попробовал, но все, что я попробовал, было или очень хорошо, или еще лучше, чем хорошо. Вот так.
Ну, круто. А вчера у тебя была премьера со стейками, да?
Да, вчера была премьера со стейками. Я сделал два разных. Я взял мясо попаснее. Ну, сейчас мы говорим о говядине, конечно. И взял кусочек пожирнее, такой прям с прожилками, вот знаешь, мраморными, как надо. Тот, что попаснее, я приготовил, ну, получше, посуше, подольше. Тот, что помраморней, посырее. Попробовали оба варианта, и оба получились, ну, прям классно. Что тут говорить? Это вот он может. Вот гриль может.
Вот неожиданно, да, это и для меня было такое большое удивление. Это такая электросковородка, которая неожиданно круто и умно готовит и мясо, и рыбу, и овощи. То есть, если кому-то действительно интересно, послушайте наш предыдущий выпуск, где мы это довольно подробно обсуждаем. И в очередной раз я вас всех прошу, если будете приобретать такую технику, читайте инструкцию. Вот... Там она такой нормальный талмуд.
Мне, кстати, любопытно все-таки, когда я к тебе в конце концов попаду, посмотреть на твою инструкцию, потому что мне достался серая модель гриля. Ну, я чуть сэкономил, да, и купил не в официальном магазине, а в каком-то другом интернет-магазине. У меня она не адаптированная, ну, под Украину версия. У меня инструкция на английском, немецком, голландском, португальском, испанском. Ну, в общем, на таком, на западных языках только.
Ага,
и вот эта книжка Cooking Book, да, у тебя же тоже шла в комплекте?
Да, 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 да.
Вот
да.
Она у меня, ну, понятно, что она довольно толстая, потому что много языков в ней. Но смотри, я скачал еще такую же на сайте для, ну, вообще на сайте производителя скачал PDF, ну, с применением украинского языка. И я заметил, что там это кукбук, ну, сокращенное. И вот мне аж интересно приехать к тебе и сравнить их.
А, ну, да, давай сравним. Я просто даже не представляю, какая она у тебя, поэтому давай.
Да, у меня такой цветной буклет вообще, его можно отдельно продавать. Понятно, что функционал внутри-то одинаковый, куда деваться. А вот что готовят и как. Да, и, кстати говоря, все то, что ты говорил про картошку в прошлом выпуске, я начал вообще с картошки. Я картошку не люблю по жизни вообще. Ну, то есть, как мы уже... Это не один раз обсуждали, но вот начали мы с картошки, и картошка получается такая, как ни на чем не получается. Ты был абсолютно прав.
Да, такой картошки, ну, я не знаю, она не вареная, не жареная, она другая, просто другая.
Все, давайте с темой гриля закончим на этом.
Да.
И, как говорится, поговорили о простых плотских, как сказать, удовольствиях. Давайте переходить, в прошлый раз мы про искусство не договорили, да? И тогда давай поговорим о чем, что у нас, как всегда, кино, музыка, книги, что мы за это время такого...
Да, собственно, мы очень продолжительное время не слышались, не виделись, и за это время очень много прочитано, прослушано и просмотрено, поэтому давай, наверное, просто поделимся впечатлениями, что понравилось, что не понравилось, что поразило и так далее. Ты читал вообще летом?
Я читал, ну и в отпуске получилось почитать, и не только, но так получилось, что я находился в процессе перемены профессиональной деятельности, я очень много читал специфической литературы, которая не относилась к художественной, но про художественную тоже пару слов смогу сказать, что прочитал. Угу. Начинаем с книг, да?
Ну, давай.
Я стараюсь не пропускать новых книг Акунина, они мне не все заходят, и вот в этот период, о котором мы говорим, вышла новая книга Акунина, называется «Мир и война». Я ее прочел и слушал фрагментарно аудиоверсию, которую, как всегда, начитал Клюквин. Мне понравилась. Она такая вот, как-то, знаешь, визуально сильная. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, вот когда читаешь книгу, и такая картинка мощная перед глазами. Вот я, пожалуй, рекомендую эту книгу к прочтению, если вы любите Акунина. Мне зашло хорошо. Это такие начало 19 века. Француз идет в наступление, воюет, да, в общем, и не знаю, не нужны никакие подробности. Мне понравилось, я рекомендую. Или книгу, или аудиокнигу, все равно, все хорошо.
Акунина такое я с удовольствием почитаю, потому что я о ней даже не слышал, что она вышла. Почему почитаю? Потому что за это время я ознакомился с очередным томом огромного труда, который сейчас выпускает потом на Акунин «История государства российского». Да?
Слушай, секунду прерву. Эта книга является художественным дополнением к какому-то очередному тому. Я историю не читаю и не слушаю, но я думаю, что если когда ты наберешь, тебе сразу напишут, к какому тому, и, скорее всего, может быть, это даже к тому тому, который вот ты недавно прочел.
Ну, скорее всего, если это «Француз наступает», то это как раз, получается, 19 век. Это у него предыдущая книга был «Век цариц», так называемый, 18 век. Это когда российским государством управляли женщины, да, женский век, так называемый, Елизаветы и Екатерины. А потом «Век войн» и так далее. Вот вышел очередной том, я его читаю, Акунина, этот огромный труд с первого тома, когда еще Киевская Русь, до Киевской Руси эпоха и так далее. И мне это чертовски интересно, как любителю истории, он раскапывает и рассказывает такие истории под таким углом зрения, которые я не встречал больше нигде никогда. И это даже скорее не рассказ о Российской империи до 1917 года, а это скорее ближе к такой трепанации черепа власти, я бы так сказал. Он рассказывает историю власти, ее анатомию, ее структуру, как она меняется, как она трансформируется и так далее. Это очень интересно. Обычно один том занимает промежуток около, обычно это век, 100 лет. И есть как бумажный вариант, так точно, также начитан клюквенным аудиовариант. Если кому интересно, вот в дороге это просто прекрасный вариант, который будет фоном вам рассказывать очень интересные и занимательные факты. И там история не только России, там это общемировая история и препарация такая анатомии власти. Рекомендую.
Но вообще Борис Акунин славится как человек, который очень хочет найти какую-то идеальную модель управления государствами. Да? И он, конечно, в этом вопросе очень глубоко пытается докопаться, да. Пытается разные варианты изучать, рассказать об этом. В общем, есть у нас, кстати, слушатель один, его зовут Иван Смирнов, мы с ним друзья на Фейсбуке, но так мы с ним не сильно знакомы, к сожалению, наверное. Ну, есть такие, знаешь, вот люди, с которыми ты где-то так кратко знаком, а вот плотнее нет, ну, как-то вот вы друг с другом так немножко в Фейсбуке общаетесь. Он сказал, что он вообще прослушал всего Акунина, какой только есть. Mm-hmm. И помимо вот этих вот историй государства, он рекомендовал серию «Аристономия». По-моему, там три книги, тоже аудио. Это то, к чему я еще не приступал, но он говорит, что вот это то, что на его, по его мнению, а его мнению я тоже, в общем-то, доверяю, вот это то, что, наверное, на что еще стоит обратить внимание, но у меня не дошли руки.
Угу. Ну, надо посмотреть, я даже не слышал. Спасибо. Ну, вот остальные книги, которые я читал, это, в общем-то, либо сугубо какие-то специализированные, либо сугубо сильно развлекательные, такое чтиво. Я очень люблю фантастику, поэтому за последнее время прочитал, ну, довольно много фантастических романов, повестей. Ну и, безусловно, больше всего на меня произвело впечатление, это «Теория трех тел». Это китайская фантастика, как это не смешно будет звучать, но это книга, которая сейчас, ну, топ-1, наверное, в мире. Или даже в прошлом году она была, до меня просто поздно дошла. И это книга в трех томах, которая охватывает огромный промежуток времени, это несколько веков. Это рассказ, фантастический рассказ, вот там фантастический роман о борьбе человечества за выживание. Исключительно рекомендую. Права уже куплены Голливудом. Скоро будет. Ну, я не знаю, как скоро, потому что там очень масштабная и очень спецэффектная, так скажем, книга. И на экран перенести ее будет довольно тяжело. Но захватывает с первых страниц. Единственное, что очень тяжело следить по первых порах за сюжетом, потому что там Ю Хун Пинь пришел к Пинь Дюнь Пуню И сказала, что Келапун Яджу сделал что-то. Вот в этих Юньпиньдюнях и Дюньпиньхрюнях, ну, непривычные имена, и очень быстро запутываешься, кто есть кто.
Но потом ты разобрался?
Ну, к концу третьей книги, да.
Но ты знаешь, этим же не только вот восточная литература и прочее, не то чтобы грешат, а нам непривычно. Даже та же скандинавская литература, там какой-нибудь детектив или книга условного Стига Ларсена, пока ты разберешься, до какой станции ехал какой там Йобо Петерсон, вышел на каком-то Норчопинге и свернул на какую-то улицу еще с таким же трудноуловимым для нашего уха названием. Ладно, мы там с улицами, со стритами как-то разобрались, да? Но вот когда это что-то, что на непривычную лингвистику ложится, это вообще, конечно, то еще задание для мозга. Ну, в принципе, а кто сказал, что мозгу должно быть легко?
Ну да.
К фантастике сейчас вернемся. Прости, пожалуйста, что перебиваю. Да, говори, есть что про книги у тебя что-то?
Не-не-не, Сань, не.
К фантастике сейчас вернемся в фильмах. Я как не очень большой любитель фантастики. А про книги я могу сказать, что я тут еще изучал и продолжаю изучать немножко, скажем так, спортивных блогеров, которые написали книги по темам, которые меня интересуют. Но я предлагаю, как я уже говорил, спортивный выпуск отложить еще на один. Я знал, что мы не успеем к этому выпуску, я не успею, да, вот так все систематизировать, но я предлагаю следующий выпуск сделать чуть более спортивным, потому что в этом плане мне есть что рассказать и есть чем поделиться. Вот так.
Ну давай, а при чем тут фантастика?
А фантастика при том, что мы переходим к фильмам, которые посмотрели, и давай. Вот сейчас как раз ты мне... будешь много рассказывать, я буду, наверное, кивать, молчать и восхищаться, потому что я готов признать, что за этот период, который вот мы с тобой не обсуждали фильмы, я посмотрел ровно полтора фильма. Мы посмотрели фильм «Энола Холмс» всей семьей, который вышел вот про сестру Шерлока Холмса. Я не знаю, слышал ты что-то или нет на Netflix.
Ну,
вот.
Ну да, конечно.
Вот
конечно,
буквально да. Недавно он вышел. «Энолу» сейчас обсудим. И мы посмотрели, ну как посмотрели. Я смотрел его фоном. Это сериал сейчас так называемые «Тинейджеры». То есть у меня ребенок младший смотрит в захвате от сериала, который называется «Академия Амбрелла». «Umbrella Academy».
Да.
И вот да, здесь да. Как раз вот тот самый мостик фантастический, который, наверное, надо провести. Про Академию Амбрелла... Сейчас, секунду, Ромка, еще. Я просто вот сейчас да, и умолкну. Конечно. Про Академию Амбрелла могу сказать одно. Там просто очень классный саундтрек. Вам слово, мессир.
Я бы так сказал, что там не только саундтрек классный. Там классно все. Это для слушателей, которые не понимают, о чем разговор. Это очередной вариант сериала о героях со сверхспособностями, о сверхлюдях, супергероях и так далее. Которые, это такой очередной вариант людей X.
Ну, то есть лавры Марвела не дают никому покоя, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Но здесь очень правильно сделали создатели. Они сделали четкий уклон в сторону девочек 13-14 лет. Там красивые герои, там захватывающая история, такая очень простая, ненавязчивая. Там очень яркие и понятные сюжеты. И, как правильно сказал, там очень классный саундтрек. Вот прям он ярчайший.
Потому что мне приходилось обращать внимание на то, что там происходит именно из-за саундтрека. А вообще вот мое впечатление, я не хочу говорить про сюжеты. Я посмотрел там, ребенок сейчас смотрит где-то середину второго сезона. Я посмотрел, наверное, в совокупности из первого сезона, в котором 10 серий, наверное, 3,5. Вот примерно серии. Мне кажется, Ромка, или это так специально сделано, там все время темно на экране.
Да, это стилистика такая. Ну, это же так дети сейчас любят. Тинейджеры так любят.
Ой, такое, дети любят, это не то слово. Детей, во-первых, в этом плане не обманешь. Я не знаю, почему вот такой вот... К чему-то у них вообще, да, абсолютно равнодушие. Полное там какое-то игнор. Или не то, чтобы ты подсовывал, да. То, что вот просто выходит, что-то не взлетает, а что-то на волне какого-то, я не знаю, то ли хайпа, то ли соцсети так правильно раскручивают все это дело. Ну, вот просто она пришла и сказала, надо смотреть «Академию Амбрелла». До этого не было такого, ну, практически никогда. Окей, давайте смотреть. Ну, вот она смотрит, а мы так, типа, пытаемся тоже от сюжета...
Контролировать процесс.
Нет, не совсем контролировать, но просто вот, ну, тоже же интересно, если ребенок настолько увлечен, то, ну, к этому надо как минимум тоже проявлять. интерес. Почему бы и нет?
В эту же стезю очень хорошо укладывается второй сериал, который я порекомендовал бы посмотреть, но это значительно более взрослый, и я его когда-то уже рекомендовал, но так походя. А сейчас вышел второй сезон, сериал называется «Бойс». В разных переводах по-разному, мальчики, парни и так далее. Это антисупергеройское кино. Один супергерой похож на Супермена, вторая супергероиня похожа на Чудо-женщину. На Человека-паука один похож, один на Аквамена похож и так далее, и так далее. И в будущем, типа, такие люди собрались между собой и создали суперкорпорацию, единственной целью которой является зарабатывание денег. Всеми честными и нечестными способами. И вот о том, что супергерои — это нифига не герои, а обычные люди, которые, к тому же, еще могут быть и вполне нормальными негодяями по жизни, которые могут совершать всякие гнусные поступки и вообще разные гадости делать, подстраивать. Вот это кино об этом. Это взгляд такая на проблему, на вот эти все супергеройские фильмы совсем с другой стороны.
Да, это взгляд, я так понимаю, я не смотрел, конечно, но это взгляд в шкаф со скелетами, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. И сейчас вышел второй сезон. Первый сезон был шикарен. Сейчас выходит второй сезон, несколько серий уже есть. Он еще лучше. Вот если не смотрели, максимальные рекомендации. Он затыкает за пояс все эти супергеройские фильмы, все эти суперменов, бэтменов и так далее вместе взятых.
Ром, я правильно понимаю, что с детьми лучше его не смотреть?
Вообще не надо его с детьми смотреть, да, потому что это взрослое такое суровое кино.
Спасибо, пропускаем.
Понял.
Зато мы не пропустили Энолу Холмс. Я вот давай, раз мы уже об этом говорили. Ты уже посмотрел, да?
Да, да, да.
Для тех, у кого есть дети, вот как раз это тот самый фильм, который надо посмотреть с детьми. Вот абсолютно такой вот он очень мимимишный, очень светлый, очень правильный в плане того, что за свое будущее и настоящее надо бороться, даже если ты девочка, которая родилась в 19 веке в Англии, да, где не все так просто было с этими свободами. Конечно, он очень такой, я даже не знаю, как сказать, далек от реальности, наверное, правильно, да, сказать?
Ну, он, знаете, он мне, Саня, он мне напомнил на самом деле такое вот, как раньше, и супруга мне на это тоже обратила внимание, фильмы, английские детективы такие 80-х годов прошлого века, да, 80-х, 90-х, вот такие вот, вот по уровню съемок, по сюжету. Он такой вот старый, добрый, такой легкий английский детектив.
Единственное,
без
что,
жести.
Ну, поскольку есть слово «Холмс» в названии, да, и есть Шерлок Холмс и Майкрофт Холмс среди главных героев этого фильма, конечно, нам всем будет мешать бэкграунд, наш опыт, какими мы их знаем по другим фильмам, включая Камбербэтча, Ливанова, в любой последовательности, да, и других остальных Шерлоков Холмсов. Конечно, детям в этом плане проще, потому что у них этого бэкграунда нет. Моему ребенку очень понравился этот фильм, и я понимаю, почему он ей понравился, и мне тоже этот фильм понравился, но, конечно, это тоже такой абсолютно какой-то скрещивающийся отношение имеет к тем всем историям о Шерлоке, которые были до этого. Но я рекомендую.
Ну, да. И еще одна маленькая ремарка. Главную героиню играет здесь актриса, которая была главной героиней в Stranger Things, в «Необычных делах» в этом сериале.
Ну, поскольку я не смотрел, для меня она как чистая страничка, и она сыграла, по-моему, в этом фильме очень хорошо.
Она, вот есть ощущение, что вырастет в очень большую актрису, потому что и в том сериале она играет просто великолепно в Stranger Things. И вот она и здесь сыграла очень и очень хорошо. Так, переходим, наверное, к большому кино. Ты, скажи мне, пожалуйста, ты на «Довод» ходил на первую большую премьеру?
Нет, я не ходил и не смотрел, и пока не планирую.
Вот и я не планирую, я что спросил, потому что мне просто интересно было, ты рискнул в кинотеатр идти или нет?
Слушай, ну я на самом деле не боюсь идти в кинотеатр, ну то есть я не считаю, что это какой-то риск, ну то есть он есть, естественно, в этой ситуации, но я бы сходил, но пока вот как-то не подвернулась возможность, а специально идти на «Довод» нет, такой мысли не было.
Ну да, ну все говорят, я еще не смотрел, что смотреть надо в обязательном порядке, но не ждите чего-то, вот как у него старые фильмы, предыдущие там «Начало» или «Интерстеллар», что этот фильм он как-то сильно закрутил. Короче, мастер ушел куда-то в небеса.
Слушай, я уже так много прочел, причем не специального, да, то есть какое-то мнение друзей в Фейсбуке, еще в лентах там об этом. Вот какое-то у меня уже мнение сложилось, причем на ровном месте, а я бы не хотел, чтобы оно у меня складывалось. Я даже не знаю, что с этим всем делать. Так причем я не специально, не изучал. Просто все, кто хотел, высказались по поводу этого довода. И в таких случаях я даже какую-то о нем составил впечатление, хотя это, наверное, все неправильно и напрасно.
Ну и давайте перейдем к фильмам, вот которые я за это время посмотрел. Понятно, что из-за того, что новые фильмы не выходили, приходилось смотреть довольно много старого, либо же все подряд новое. И вот из старого и нового, то, что я посмотрел, что бы я выделил.
Да, Ромка, давай, тебе слово, потому что я здесь тебе не помощник, ты же понимаешь. Я только прислушаюсь к твоим как советом, и, может быть, что-то поставлю еще раз в те закладочки, где у меня 500 фильмов и так уже есть.
Вот я прям под номером один рекомендую фильм, который меня поразил больше всего. Фильм на 2.5 часа, но эти 2.5 часа пролетают вот прям за секунду. Фильм называется «Лекарь, ученик Авиценны». Это история средневековья, как английский парнишка отправляется учиться искусству лекаря на восток, корабом. В Англии до этого все лечение состояло в том, что там выбить зуб у кузнеца или просто там дать какой-то травки пожевать. А арабы к тому времени уже, ну, по сравнению с европейцами, обладали нормальными знаниями по медицине. И это история парня, который поехал учиться корабом. Этот фильм смотрится как захватывающее какое-то приключение вот уровня какой-то Индианы Джонс.
Прикольно.
Он яркий, он запоминающийся, он очень красиво снят. Это дорогая костюмированная драма такая, с интереснейшим сюжетом и с парой поворотов, которые прям не ожидаешь. Искренне рекомендую. Очень интересное кино. Это довольно старый фильм, он 2013 года. Как я его пропустил, не понимаю. И, кстати, в одной из главных ролей Бен Кингсли, это один из моих самых любимых актеров, который, ну, сыграл здесь просто выше всяческих похвал. Это номер один. Я под номером вторым буду рекомендовать «Грейхаунд». Это новый фильм...
С Томом Хэнксом, по-моему, да?
С Томом Хэнксом, да, совершенно верно. Это Apple+.
Да.
Apple-овский фильм, да. Это большая, как я ее назвал, военная производственная драма. Том Хэнкс играет капитана судна, который впервые выходит для защиты морских конвоев, которые везли помощь из Америки в Европу во время Второй мировой войны. И это история о 3 сутках, когда они находились под, скажем так, атакой подводных лодок немцев и от того, как они отбивались. Ну, то есть это такая вот именно производственная драма о том, как человек на производстве горит, решает проблемы, вопросы и так далее. Но снято прекрасно. Хэнкс, как всегда, велик. Тут не убавить, не прибавить. И смотрится действительно хорошо. А по нашим временам фильм просто великолепный. А если учесть, что он идет всего лишь 1.5 часа...
По нашим временам это просто-напросто непонятно, это что это за фильм. Да. Да, такие фильмы нелегко найти по времени, во всяком случае, точно.
Исключительно рекомендую. Рекомендую 2 прелестные идиотские картины. Первый прелестный идиотский фильм называется «Американский огурчик». Слышал о нем что-нибудь?
Нет, но мне название нравится. Мне даже интересно, как он в английской версии называется.
An American...
Пикл, да?
Пикл, да. Значит, это Сет Роган, всем известный, наверное, парень. Ну, кто не знает, загуглите, вы сразу поймете, о ком речь. И, по-моему, его же сценарий. Смысл фильма в чем? В 1800, по-моему, каком-то году парень работал на производстве консервированных огурцов. Солили огурцы. И он в конце смены, когда все уходили, он упал в бочку с рассолом. И так получилось, что он законсервировался там. А в нашем, в 2020-м, кто-то эту бочку случайно нашел, открыл, и он возродился. Ну, уже понимаете, что бред нормальный.
Да, но мне сразу на ум приходит этот польский фильм, помнишь, как мужиков заморозили, новые амазонки или как-то так вот что-то,
да,
в нашем переводе.
Да, но там же был такой эротический подтекст.
Ну там показали грудинку пару раз, да, по тем временам, да, это было очень смело.
А здесь экономический подтекст. Здесь он встречает своего какого-то потомка. И они с ним поспорили, что он со своими знаниями, этот неандерталец, назовем его так, сможет заработать много денег. И он начинает свой бизнес, становится очень богатым, но с тем умом и с теми мыслями и с тем характером, который у него есть, что говорит всегда то, что думаешь. Например, негра называть негром, да? Или говорит, что женщины должны сидеть дома и не вякать, да? Ну, как он привык в своем 19 веке. Он попадает очень часто в халепу в наше время. И вот на вот этих всех перипетиях и строится фильм. Он, конечно, глупый, он натянутый, но смотрится с какой-то такой глупой улыбкой на лице.
Такой анти-Кейт и Лео, да?
Да. С такой какой-то глупой улыбкой на лице думаешь, господи, как это вам в голову вообще пришло? Ну молодцы, ну а что еще там вы дальше придумаете? И опять же, с учетом того, что хронометраж вместе с начальными и с конечными титрами всего лишь 1:28, на вечерок под какой-нибудь, я не знаю, бутылочку безалкогольного пива американский огурчик вполне даже рекомендую.
Я боюсь, что как это сказать, шампанским этот вкус огурчика не запьешь. Безалкогольным пивом, я думаю, не обойдешься, судя по той бредовости, которую ты озвучил только что.
И еще один бредовый фильм, но здесь он сделан, вот что называется, специально нарочито бредово. Если тот фильм, он пытается так показаться каким-то серьезным и поднять какие-то серьезные темы, здесь полный бред и отрыв. Фильм называется «Пушки Акимбо». Слышал такое?
Слушай, нет? Что-то слышал такое.
Да, это в главной роли Дэниел Рэдклифф, ну, который Гарри Поттер, собственно.
Ага, да-да-да.
И здесь фильм заключается в том, что онлайн проходит какая-то игра, в которой люди должны за деньги убивать друг друга. Этот человек, этот герой, которого играет, собственно, Рэдклифф, он абсолютно случайно попадает в эту игру, его в нее втягивают. Причем втягивают каким образом? На него объявляют охоту, а к рукам ему гвоздями прибивают два пистолета. И он не может их, ну, снять. Постоянно за ним идет охота. И вот он в домашнем халате, в тапочках таких мягких, в виде с ушками, в виде зайчиков, с двумя прибитыми к рукам пистолетами, вот весь фильм бегает, отстреливается, пытается что-то понять, разобраться, что, почему, как, зачем. На него какие-то панки нападают, какие-то отморозки, какие-то интеллигенты. Ну, происходит полный бред, но этот бред полон отлично сделанного экшена. Вот просто ураган.
Ну вообще просто я ураган. Уважаю Дэниела Рэдклиффа за то, что он очень смелый в своих актерских экспериментах. Да, то есть он принимает участие, как правило, в том, его приглашают туда, он не отказывается, где, в принципе, ну не каждый из актеров с таким именем, да, будет участвовать. В этом плане он, конечно, молодец.
Вот из боевиков это, наверное, вот самый ураган из ураганов, который вот вышел за последнее время. Искренне рекомендую. А все остальное я как-то смотрел. Я подсел в очередной раз на документальные фильмы, документальные сериалы. Первый документальный фильм, который я рекомендовал вот всем любителям спорта, он называется «Плейбук». это, насколько я помню, по-моему, или Amazon, или Netflix. Не буду врать. Каждая серия посвящена одному знаменитому тренеру в своем виде спорта.
Например?
Футбол, который европейский футбол, это Маурини. Самые главные, по их мнению, представители тренерского штаба по этим видам спорта. Это интервью сделано в формате, если кто помнит, в Esquire в свое время, а может быть и сейчас, есть рубрика «Правила жизни».
Угу.
Где звезды рассказывают, что я живу по таким-то правилам, у меня вот такие-то привычки, я делаю вот то-то. И здесь то же самое. Здесь, грубо говоря, каждый тренер выдает там каких-то 10 определенных правил своей жизни или принципов, которым он пытается следовать по жизни, в своей работе, в общении с игроками, в общении с семьей и так далее. И это такой параллельный, очень интересный взгляд на спорт, который, блин, мне очень многое открыл.
Так, и... записано playbook, правильно?
Playbook, да.
Ну, окей.
И Маурини, конечно, в очередной раз показал себя таким special one, когда ему задали какой-то вопрос, он говорит, я не хочу на это отвечать. Ну зачем? Говорит, почему? Ну вы же со мной интервью берете, зачем я буду говорить о ком-то другом? Ну вы же ко мне пришли, правильно?
Несомненно, Маурини умеет управлять вниманием, умеет провоцировать, умеет в нужное время... Как очень много историй про простых людей. Помнишь, да, вот в Одессе про мальчика, которому он что-то пожал руку. Вот недавно было, в Албании они играли, по-моему, какой-то журналист сказал, что мой покойный отец мечтал о том, чтобы я вот вершиной моей карьеры была с вами сфотографироваться. Я понимаю, что это невозможно, сейчас удаленка. Он говорит, не-не-не, приезжай, мы сфоткаемся. Они там, ну, тоже трогательное фото. И насколько он умеет быть и другим тоже для того, чтобы провоцировать, провоцировать и еще раз провоцировать. Но это стиль такой.
Ну, да, в этом он... Ему я даже не знаю, есть ли кто-то равный или нет. Ну, наверное, нет. И второй документальный фильм, который я рекомендовал бы посмотреть, это вышла третья часть неожиданно. Никто даже не знал. Путешествие Юэна Макгрегора на мотоциклах.
О, это же легендарные серии у него там.
Да, значит, первый сериал был, это «Долгий путь вокруг Земли» назывался. Там он ехал, да, это они вместе с другом на двух мотоциклах стартовали в Англии, закончили в Нью-Йорке. Проехали всю Европу, всю Азию, проезжали в том числе Украину. В Украине даже были в «Красном луче», там в одной из серий этому визиту посвящено... Ну, минут 15, наверное, «Красному лучу». То ли «Красный луч», то ли «Стахана». Вот я не помню, что-то уже забылось. Ну, где-то
но
в наших краях.
Повод освежиться, да, это в Луганской области.
Вторая часть, и там, по-моему, было 8 серий, как они преодолевали этот весь путь. Они на двух мотоциклах плюс один автомобиль поддержки. И там было, конечно, у них очень весело. Особенно в Монголии и в Сибири. А вторая часть – это «Долгий путь на юг». Это они из Лондона, опять же, через Европу преодолели всю Африку до ЮАР. Опять же, на двух мотоциклах. И теперь вышел третий фильм «Долгий путь на север». Это они от огненной земли в Южной Америке, от самой южной точки Южной Америки, до, собственно, Аляски. Насколько я... Ну, я не досмотрел еще последнюю серию, их всего 4. Я посмотрел только 3. Но это очень круто. Это такой интереснейший фильм о путешествиях со взаимоотношениями, с какими-то трудностями. А здесь, что интересно, в этой части они едут еще на электромотоциклах.
Ну, круто. Кстати, я обращу внимание, я вот такого рода припоминаю... Был, к сожалению, я говорю, был такой харьковский мотоциклист, его звали Алексей Коровин, и он сделал когда-то сам полностью, не знаю, несколько лет назад, лет 5, 6 или 7 назад, он сделал фильм, который называется «Путешествие к себе через полмира», как-то так. То есть он выехал из Харькова и приехал в Австралию. Ну, понятное дело, что он где-то плыл там на пароме уже в конце. А в него там где-то стреляли в Пакистане и так далее. Несколько серий, серии 8 или 10. Я рекомендую посмотреть, потому что это просто человек сел один на мотоцикл и поехал. Ну и, к сожалению, он вот, ты говорил, по-моему, вот что в Африку Юэн Макгрегор путешествовал. Лет 5 назад от малярии умер этот Алексей Коровин, как бы прямо во время путешествия своего по Африке. Поэтому, к сожалению, такая судьба не сложилась. Но вот это путешествие другое, о котором есть фильм, я тоже рекомендую посмотреть. На Ютьюбе есть. Поэтому welcome. Mm-hmm.
Ну да, посмотрю, я не слышал даже. И последний документальный сериал, который я хотел бы посмотреть, который я неожиданно для себя посмотрел просто на одном дыхании, вот буквально за один день. Этот сериал я случайно прочитал на каком-то буржуйском сайте, что он просто взорвал Америку. На Netflix его посмотрело какое-то поразительное количество людей. Герои этого сериала стали суперзвездами. У них там миллионы подписчиков в инстаграмах, в фейсбуках и так далее появились сразу после выхода этого сериала. Сериал называется «Чир» или «Чирлидеры».
Ну, то есть группа поддержки его, как бы, да?
Да, но оказывается, то, что мы видим, вот когда играют в американский футбол или в баскетбол, вот эти девочки, которые бегают с помпончиками, это не чирлидеры. Чирлидинг в Америке – это настоящий вид спорта, по которому проводится чемпионат, чемпионат мира, и чирлидинг заканчивается, в принципе, на уровне колледжа либо университета. Дальше они переходят в этот, в NBA, например, команду, в какую-то, в группу поддержки, но там это уже не то. Там нет вот этих вот пирамид, они не делают. Не делают сложные акробатические трюки и так далее. А здесь это рассказ о группе чирлидеров колледжа Навара, которая за последние 10 лет, скажем так, там 6 раз, я не помню уже точно, стала чемпионом мира. И как они готовятся к очередному чемпионату мира. Промежуток временной это приблизительно около 6 месяцев. С ними была съемочная группа Netflix. Как собирается команда, как отбирается основной состав, как запасной, как выпадают одни спортсмены, их подменяют другие из-за травмы. Как между ними внутри отношения. Это такая драма спортивная, только документальная, настоящая. И в финале, как они приезжают на этот чемпионат. Что у них случается в финале. Там такие повороты, ребят, что всего 6 серий я посмотрел реально за один день взахлеб. Вот просто взахлеб.
Но тоже добавим шоу-ноты, и мне тоже интересно. У знакомых дочка занимается этим чирлидингом, только я вот сейчас к своему стыду не помню, она это делает здесь или она это делает там? Ну, я имею в виду где-то в США. Вот не помню. Но я точно знаю, что она какого-то высокого уровня чирлидерша.
Ну, это прям, это спорт, это акробатика, это плюс гимнастика, это плюс какие-то танцы. Это прям спорт-спорт. Это не те девочки, которые стоят вот за щитами во время матча NBA и машут.
Но я понимаю, те, кто за щитами, это уже пенсия, правильно? Ну, в кавычках это пенсия, я это слово беру, пенсия, потому что, понятное дело, что они уже уехали с этой ярмарки, где они блистали, правильно?
Да, ну и так, на минуточку, у этого сериала спортивного 8,2 на IMDb.
Ну, красивая цифра.
Да. Вот это лучшая рекомендация. Для всех любителей спорта и не только спорта. Лучшее, что я видел за последнее время.
Спасибо, Ромка. Давай еще немножко коротко о музыке и о спорте. Тем более первая такая новость мне вчера понравилась, когда спорт влияет на чарты. Сейчас объясню, что я имею в виду. В Англии стартовало первенство, прошло уже 3 тура, вот сегодня стартует 4-й тур. Из неожиданностей относительных это то, что одним из лидеров является команда из города Ливерпуля, и это не только Ливерпуль, но и вторая команда, которая называется Эвертон. В Ливерпуле две команды, их стадионы находятся в километре друг от друга. Вот на карте прям красиво, если вам не лень, загуглите стадион Ливерпуля и Эвертона, и вот прямо... Фотка есть такая, что видно их оба. Ну, то есть они рядом находятся, плюс-минус. Ну и понятное дело, что каждый из них считает, что именно они true, мерсисайдцы, ливерпудлианцы и так далее. И даже есть специальный марш Дедов Морозов, фанатов Эвертона. Они в голубом во всем. Вот Санта-Клаус, потому что они не могут себе позволить быть в красном, как мы понимаем, да? Угу. И поскольку такой старт выдался у команды, Карло Анчелотти их тренирует, хороший старт. Болельщики где-то выкопали через соцсети, разогнали хит, ему лет 20. Называется он «Spirit of the Blues», то есть как дух вот синих или блюз. И написали его специально для команды «Эвертон». Звучит она просто очень олдскульно, но зарулила всех в минуса, всех певиц, которые могли претендовать на лидерство в топ-чартах в iTunes. И я сейчас кусочек поставлю, чтобы вы понимали, какого уровня эта песня. В среднем вот так примерно.
Прикольная такая, действительно олдскульный такой боевичок.
Да, такой какой-то такой софт-рок 20-летней давности, если я не ошибаюсь. Можно точнее посмотреть. Но вот действительно, мы живем в таком современном мире, да, где вот простые или непростые болельщики, грамотные, да, через там Twitter, Facebook и прочее, могут так разогнать песню в чартах платформ, что она опережает крутых звезд, которые, ну, для которых это профессия, по большому счету.
Если ты заговорил уже о музыке и о том, что о олдскуле, то, ну, по музыке, наверное, ты все-таки значительно больше меня слушаешь там в разы. А я для себя вот за это время, за конец лета, начало осени открыл, по новой понял, наверное, Кузьму Скрябина. Понятно, что я знал его какие-то песни, я вполне уважал его, потому что фигура была-то ого-го, еще больше, наверное. И теперь все подряд и не выключается.
Слушай, ну я по-прежнему, у меня и было такое мнение о творчестве Скрябина, я сейчас не путать с человеком, да, именно о музыкальном творчестве Скрябина, мне не нравятся песни Скрябина, практически никакие. Есть некоторые, но я считаю, что я обожаю его как личность, я обожаю его аудиоверсии его же книг, ну и сами книги тоже классные, но это никак не относится к его музыкальному творчеству. Но мне просто не нравится, я не знаю почему. Что-то
мне
не так.
Мне прям зашло с Аней, я даже не знаю как, но, как оказывается, практически большинство песен Скрябина отсутствует, например, в том же iTunes, в Apple Music. В Play Music, по-моему, они тоже отсутствуют. Потому что половина прав на его песни принадлежат одной компании, а вторая половина принадлежат второй компании. И они не могут между собой договориться. И из Apple Music удалили его вообще, по-моему, всего. Там остались только песни, где он в дуэте с кем-то поет. Play Music и Google Music, по-моему, там что-то еще осталось, но очень мало, и постепенно начинают косить. Поэтому скоро, если захотим Скрябина послушать, то я не знаю, где. Пиратить только, наверное.
Слушай, это нас, знаешь, возвращает в какие времена? Помнишь, когда-то давно в каком-то одном из наших выпусков, не помню, наверное, в первом еще сезоне, Сережа был еще наш сын, сыночек дорогой, мы обсуждали то, что мы сейчас все берем как бы взаймы, мы ничем с тобой не обладаем. Да?
Да,
то есть мы платим, условно говоря, как ренту, да, месячную, или как это правильно назвать, абонплату, и у нас ничего нет. По большому счету, если бы у тебя были на любых носителях, пусть даже в какое-то время на пиратских, потому что других не было, того же Скрябина, такой бы проблемы у тебя бы не было. Ты бы просто
конечно,
достал
было, да.
Какой-то компакт-диск, я не знаю, сдул бы с него пыль, я имею в виду, поставил бы. И такое, к счастью, мы можем сделать с песнями нашего детства, потому что уж что-что, а это... Рука не поднялась выбросить когда-то. И, наверное, уже теперь точно не поднимется.
Если какой-то режиссер захочет удалить свой фильм, то скажет удалить, все платформы удалят, и, по сути, ты этот фильм больше никогда не сможешь посмотреть.
Но тогда достанем видеокассету с гнусавым переводом. И будет.
Да. Здравствуй, Володарский, поехали.
А я столкнулся тоже с этой ситуацией, с iTunes. Помнишь, мы с тобой делали музыкальный выпуск, и там был плейлист. Мой плейлист, да. И твой плейлист в iTunes. Угу. Я захожу, свой плейлист и смотрю, что 2 из 10 песен у меня неактивны. И я нажимаю, а пишет: в вашем регионе эта песня типа невозможна для прослушивания. Я думаю, ничего себе. Не было такого. Перехожу в Spotify. Это было в Apple Music. Перехожу в Spotify, и там тоже очень ограниченное количество песен этих исполнителей. То ли они сами их не добавляют или не дают прав, не дают разрешений. Но мне эта ситуация очень активно не понравилась.
Очень часто я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в том же Инстаграме, например, смотришь какое-то видео, ну, там, в сторис у кого-то или еще, или даже в Фейсбуке такое бывает. И это когда смотришь американцев, например, каких-то, или латиноамериканцев. Очень часто без звука и вместо звука на экране надпись: в вашем регионе запрещено проигрывание этой мелодии, да, этой музыки. И особенно это в латиноамериканцев касается, там это, я не знаю, в каждом втором видео.
Кошмар какой-то.
Ну да, что-то какие-то ограничения, с чем связаны, и непонятно, зачем их делать, почему.
Ну, наверняка это могут специалисты объяснить, но, конечно, для нас, как для потребителей, вся эта требуха скорее раздражающий элемент, чем что-то такое, чем сказать: да, мы понимаем, права, не договорились, там это самое, да.
Ну да, не, я так не понимаю, я так говорить не буду.
Тут на днях, кстати, было 20-летие выхода альбома группы Radiohead Kid A. И знаешь, как вот многие источники написали о том, что это альбом, после которого музыка уже перестала быть прежней. Альбом, который перевернул вообще все. Я загрузил, аж думаю, дай-ка я вспомню, что за Kid A такой, Radiohead. И представляешь, я его прослушал и вспомнил только 2 песни из этого альбома. Вот что я их точно слышал. К моему огромному удивлению. Так часто бывает с шедеврами, согласитесь?
Да я вообще не слышал шедевры эти.
Вот, поэтому...
Ну, я еще тот музыкальный критик, конечно.
Ромка, а они есть. Ну и на оптимистической ноте, чтобы закончить, вот переходя от музыки снова к фильмам, объявил Гай Ричи, что будет сериал по «Джентльменам». Слышал ты?
Да ты чё, нет.
Да, я прочел пару дней назад, вот что прям он типа изначально задумывался как сериал, потом так и быть сделали фильм, но сказали, что сериалу тоже быть, и сам Гаюшка Ричи будет им заниматься.
А я наблюдаю на улицах города Киева столько уже этих джентльменов в клетчатых спортивных костюмах. Ты обращал внимание?
Да, буквально недавно мы где-то завтракали в каком-то заведении, и тоже один такой парень зашел, а сын мой сидит и говорит: слушай, ну, костюмы из джентльмена идут джентльменам, а остальным людям не очень.
Ну просто, в спортивные костюмы в клеточку, это какой-то новый хит, причем в Киеве они продаются по 900 гривен за штуку, любой расцветки, любого количества клеточек на организме, и их начали носить, ну я не знаю, все слои населения.
Одно неизменно чувство у меня возникает, когда я вижу таких людей, они меня просто радуют. Вот этим вот своим наличием. Поэтому спасибо им, спасибо вам, если вы такие. Я к этому отношусь только супер положительно. Я считаю, что это прекрасно.
Игорю Ричи спасибо. Ну и спасибо всем, что нас слушали.
Да, спасибо огромное. На этом мы заканчиваем выпуск. Постараемся вернуться к вам уже совсем скоро с выпуском спортивным.
Ну, со спортивным это я просто буду грести тогда.
Ну, а ты уже начал, Ромка, регулярно?
Ну, конечно.
Ну, тогда ты будешь как человек, который скептик.
Я буду весь выпуск грести.
Ты будешь грести, нет, то ты будешь грести, тяжело дышать, это понятно. Я тебя туда приглашу как скептика, да, то есть вот как я буду что-то заявлять, а ты будешь говорить: ну и чё, ну а зачем, и для чего?
Ты чё, спортом каким-то занялся опять, чё?
Что значит опять? Ромка, обо всем поговорим, пусть это будет пока что тайна.
Ну ладно.
Хотя тайны никакой здесь нет. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск «Саракета». С вами были Роман Бачков
и Александр Григорьев.
Пока-пока.
Всем до свидания.
Подкаст «Саракет». Разговоры взрослых мужчин.
И мне прям это... Это я кошку долбанул, ибо прыгает.
А у нас, кстати, тоже кошка вернулась домой. У нас же кошка зимняя, ну, в плане того, что она в летнее время живет за городом, а сейчас она вернулась, уже похолодала. Ну и я вспомнил, что такое идеальное животное, которое спит 23 часа 55 минут в день и дважды выходит поесть и один раз в туалет сходить. Все остальное время она очень готова, чтобы ее гладили, мурчать, и все.
Вот это хорошее животное, да?
Согласен, абсолютно. Просто до этого был пример, у нас жила пару недель другая молодая кошка, там надо было помочь людям. Ну, какое-то время негде ей было жить. Это была полная противоположность, которая спала 5 минут в день, а все остальное время она вскрывала вены своими молодыми когтями нам.
Не, ну моя просто по стенам бегает, а так все хорошо. В прямом смысле этого слова.
Она насмотрелась, Ромка, у тебя чего-то там фантастического, по-моему.
Возможно, но она просто разбегается, бежит по стене, потом спрыгивает. Ну, то есть, или просто делает вот кульбиты с отталкиванием от стены. Вот такой вот паркур. У меня вот регулярно дома.
Прекрасно.
Да.